43,9% его речи было, вероятно, обращено...
«Ну хорошо, бог с ним. Ты снабжен интуитивной функцией Ярошенко?»
«Да, в моей системе присутствуют основополагающие константы функции Ярошенко».
«Хорошо, тогда мне хотелось бы поискать связи между мной и Мерином с помощью оракула Тьядана Вассона с резюме по кривой Ярошенко. Не более 2 степеней разделения».
«Какие объекты желаете задействовать для кривой?»
«Изначально все следы нас обоих в совокупном потоке информации. Или все, к которым у тебя есть доступ. Ты найдешь много стандартных связей Бейкона, но это не то, что мне нужно».
Кевин Бейкон — современный американский актер. В наше время существует игра «6 шагов до Бейкона», основанная на теории 6 рукопожатий. Суть игры в том, чтобы найти связь между Бейконом и любым другим представителем Голливуда не более чем за 6 ходов. Бретт Тьяден и Гленн Вассон, специалисты в области информатики, которые были упомянуты раньше, создали для определения этих связей сетевой оракул Бейкона.
Карлу внезапно захотелось, чтобы тут был Мэтью, чтобы он со всем этим разобрался, чтобы он поговорил с машиной на ее уровне. Мэтью был бы тут как рыба в воде, не то что он, не умеха. Из-за всех этих сложных терминов язык едва ли не заплетался.
«Нужно провести сравнительный анализ действий, которые он совершал на борту гордости Хоркана, и объектов, которые он там упоминал. И покажи мне все результаты».
Синяя фигура из крошек слегка дернулась, колеблясь в урагане, которого Карл не ощущал. «Это потребует времени», — сказал Энджин. Карл осмотрелся, но увидел лишь бесконечное небо под ногами.
«Тогда мне понадобится стул».
«Можно, — подумал он, — покинуть виртуальность и как-нибудь убить время в сводчатых залах Колин с интерьерами в неонордическом стиле, находящихся неподалеку от Джефферсон-парка. Можно еще немного побеседовать с Севджи Артекин. Можно даже слегка умаслить Тома Нортона какими-нибудь банальностями из серии «Как мужчина с мужчиной». Можно перекусить... Живот подкручивало, потому что в желудке не было ничего, кроме выпитого утром кофе. А Карл с отработанным стоицизмом голод игнорировал. Или погулять по террасам комплекса с видом на реку. Севджи говорила ему, стоит тут освоиться. Но вместо этого он сидел под проклепным металлическим небом и смотрел, как Мерин расхаживает по снам Энджинна. И Фейс оставил Карла сидеть на стуле, среди нахлёстывающей геометрии кометных хвостов и драпировок туманностей, которые закручивались и будто бросались 13-му навстречу. И двинулся вперед, постепенно исчезая в потоках несущегося сквозь синее тело ветра. Ветер принес кое-что другое. Вначале это был малюсенький прямоугольник, похожий на антикварную почтовую марку. Вроде той, что Карл однажды видел в каком-то лондонском музее. Его жесткие уголки дрожали, а размеры увеличивались по мере приближения, пока он не затормозил резко и бесшумно в нескольких шагах от стула Карла. Теперь прямоугольник был размером 3 на 2 метра и слегка отклонялся назад и передавал каскад образов, ну, вроде того, что раньше лился из простертой руки Энджинна. Нечеловеческие ассоциативные процессы Энджинна проходили беззвучно и казались бессвязными. Карл видел, как в бета-капсуле пассажирского отсека пробуждается Мерин, который еще заторможен, но в движениях уже видна узнаваемая скупая точность. Видел, как он идет по заднему коридору гордости Хоркана, и на его лице невозможно ничего прочесть. Видел, как он ковыряется между зубами, избавляясь от застрявших волокон мяса Хелены Ларсон, самой маленькой ручной отверткой, найденной в шкафу для инструментов. Видел, как по его запросу открывается боковой смотровой иллюминатор и гаснет внутреннее освещение. Видел, как Мерин упирается руками в стекло и смотрит в него, как больной смотрится в зеркало. Видел его вопящий, широко разъявленный рот, но без звука, в тишине. Видел, как он перерезает горло безрукому и безногому человеку, когда тот приходит в себя после разморозки, и как зажимает ладонью фонтан артериальной крови. Видел, как выковыривает глаза, аккуратно, вдумчиво, по одному, и потом размазывает их пальцами по матовому металлу переборок. Видел, как разговаривает с кем-то, кого тут нет. Видел, как один раз он повернулся к камере в коридоре и поднял на нее глаза, будто знал, что Карл на него смотрит. Потом он улыбнулся, и Карла пробрала дрожь, когда он почувствовал, что улыбается в ответ. Там оказалось еще много, очень много всего. Пусть даже время, которое ушло у Энджинна на работу с оракулом Тьядана Вассона, было ограничено. Образы, вибрируя, мелькали, сменяясь все новыми и новыми. Карл не знал точно, почему машина показывает ему все это и каковы критерии отбора картинок. Что-то подобное он чувствовал на борту Филиппе Соуза. Раздражающее ощущение, словно ты пытаешься предвосхитить действия непредсказуемого бога. Не бога, только программы, которая уж точно за тобой следит. Ощущение недостижимого присутствия. Может, Энджин разглядел в нем нечто, чего ему не слишком-то хотелось выставлять на показ, какую-то потребность, о которой не знал и он сам. А Энджин счел, что Карлу только этого и надо. Может, действительно так оно и было. Карл не был уверен. Не был уверен и в том, какие причины заставляют его сидеть тут и смотреть. Но порадовался, когда все наконец закончилось. Колеблющийся прерывистый синий Энджин вернулся. «Вот», — сказал интерфейс и простер, как крыло, свою трепещущую, не знающую устали длань. На экране Мерин шел за автоматической каталкой, которая везла Хелену Ларсен в короткое путешествие от криокамеры до автохирурга. Уже второе путешествие. Правая нога чуть ниже колена трико заканчивалась аккуратно перебинтованной культей. Женщина что-то бормотала, лишь наполовину придя в себя после пробуждения от криосна. Голос был едва слышен, но Энджин прибавил звук.
«Не снова»,
— слабо молит она. Мерин склоняется, чтобы разобрать шелест ее голоса, но не слишком глубоко. Карл знал, что его слух должен быть исключительно острым, что к этому времени он уже настроился на безбрежную обволакивающую тишину несущегося к родной планете корабля, заточенного в немых, испускающих таинственное излучение тенях внешней пустоты, где неожиданного изменения низкого гула паутины энергоснабжения в стенах достаточно, чтобы вырвать тебя из сна, и звук, с которым в кухне падает какая-нибудь посудина, будто бы гуляет туда-сюда из конца в конец корабля. Шум шагов приглушают предназначенные для космических судов туфли, специально разработанные, чтобы ничего не царапать, и через некоторое время обнаруживаешь, что суеверно стараешься вообще ничем не нарушать тишину. Разговор с самим собой, затеваемый для поддержания здравого рассудка, с разумными и полуразумными машинами, которые поддерживают твою жизнь, со спящими лицами за панелями криокапсул, с кем-то или с чем-то, что, возможно, способно тебя услышать, разговор становится каким-то смутным актом неповиновения, рискованного насилия над тишиной. «Да, снова», — говорит Мерин женщине, которая служит ему пищей. «Наследство от Баклана». Картинка застыла. «Баклан?» — сказал Карл, и в нем пробудились и упруго встрепенулись воспоминания.
«Мерин несколько раз использовал это слово вне контекста», — сказал Энджин. «Ассоциация напрашивается сама собой. В соответствии с данными трудового лагеря региона Уэльс на Марсе, и вы, и Мерин были знакомы с Робертом П. Данверсом, идентификационный номер 844-37-HP-3535. Экстраполируя функцию Ярошенко, получаем, что вы оба связаны через Данверса с марсианскими «Фамилиас Андинес», и, учитывая прозвучавший термин «баклан», вам с высокой вероятностью знакома личность со спорной идентификацией, известная как Франклин Гутьеррес.
Карл некоторое время посидел молча. Ярко и быстро накатили воспоминания и чувства, от которых он, казалось, избавился полдесятка лет назад. Он почувствовал, как скрючиваются пальцы, превращаясь в подобие когтей. «Так-так-так», — сказал он наконец, — «Гутьеррес».